Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня у нас очередной выпуск тем и вариаций. Какую мелодию, основную и фундаментальную, выбрали вы, Андрей, на этот раз?
Ну, Иван, если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о 50-летии песни «Yesterday». Скорее, даже не столько песни, сколько 50-летии выхода ее на пластинки, поскольку там не совсем ясно, когда же она была придумана и написана. Примерно такая же история с сегодняшней мелодией, сегодняшней песней. Мы будем праздновать столетие выхода ее на аудионосители, то есть на пластинки. Написана она была, конечно, немножечко раньше.
Да уж совсем ветеран, столетний.
Это знаменитая мелодия, знаменитая песня «Сен-Луи Блюз».
Ой, Андрей, какая знакомая мелодия. Все ее, по-моему, помнят со своего дворового детства. Это шлягер. Мальчишки пели, да?
Ну да, было много вариантов. Хотя бы Москва, Калуга, Лос-Анджелес объединились в большой колхоз. Хотя бы это. Я потом только уже узнал, что были, конечно, другие варианты в разных городах, в разных компаниях. Некоторые из них даже уже опубликованы во всяких сборниках дворовых песен. Но я боюсь, что вот этот вариант Москва, Калуга, Лос-Анджелес как-то вот до сих пор мне не попадался. Я имею в виду в записи. Кто-нибудь наверняка его спел, где-нибудь наверняка это уже прозвучало, но мне действительно пока еще не попадалось. Но если вы не против, Иван, давайте все-таки мы к советским вариантам, уличным, дворовым или каким-нибудь другим, вернемся чуть позже. А пока хотя бы два слова, что такое столетие песни «Сен-Луи Блюз».
Конечно, давайте о классике.
А вообще у истоков этой истории можно сказать, что стоит три человека. Двух из них мы не знаем, мы никогда не узнаем их имена. Наверное, если бы их не было, все равно что-нибудь бы такое возникло. Но, тем не менее, благодаря им возникло именно то, что мы имеем. Это пара. Мужчина и женщина. Я не знаю, муж, жена или нет. Супруги они или нет, или просто пара. Короче говоря, он ее бросил. Он ее оставил. Может быть, он не бросил, а уехал, уплыл, улетел. Вряд ли в то время. Короче говоря, она осталась одна. И она шла по улицам города Сен-Луи, рыдая, причитая. И произнесла фразу «У моего мужчины сердце, как камень, брошенный в море». Эту фразу услышал третий герой начала истории, Уильям Хенди, который как раз в этот момент шел мимо, или, может быть, не шел мимо, а сидел в баре у двери, открытой у окна. Короче говоря, он это услышал, и, как он сам позже говорил, это очень наложилось на его настроение, потому что в этот самый момент он был в пальто, но без рубашки, поскольку денег на рубашку не было.
И но в бар зашел.
Ну, а как же это дело святое?
Шельма.
Вот. Но и это был 1912 год, и он в ужасе думал, что, во-первых, а какой он идиот, сейчас я скажу почему, и бэш, где он будет ночевать, потому что ночевать приходилось ему чаще всего где-то на улице. Поэтому строка «Ненавижу, когда заходит солнце», строка, с которой практически начинается «Сен-Луи Блюз», она была вызвана именно этим его настроением. Почему он считал себя идиотом? Да потому что предыдущую мелодию, предыдущую песню «Мемфис Блюз», которую он написал и которая пользовалась большой популярностью, он с дуру продал, отдал все права на эту мелодию за $50. Даже по тем временам эти деньги были небольшие или не такие большие. Короче говоря, денег у него уже не оставалось. Следующую мелодию, которую он сочинил, практически не взяли издатели, потому что она была сочтена слишком сложной для танцев. И вот тут эта женщина...
А известна какая?
Да, это Джогу Блюз такой был. И вот следующая мелодия. Тут эта рыдающая женщина, тут полное отчаяние, заходит солнце. Он сел и набросал свой Сен-Луи Блюз. Здесь, конечно, справедливости ради, надо сказать, что есть мнение, что, в принципе, он не эти ранние свои композиции не столько сочинил, сколько подслушал у всяких бездомных бродяг, аранжировал, немножечко переделал, но, честно говоря, мне не кажется, что это принципиально важно. Если он не взял у Бетховена или у конкретного Джона Джонса, то есть просто-напросто не украл, а просто донес до нас, то это уже хорошо.
Михаил Глинка и Мусоргский делали то же самое. И мы помним их.
Да, и мы помним результаты. Вот так и родилась мелодия «Сен-Луи Блюза». И когда он, радостно ее сочинив, побежал ее к издателям, уже имея опыт неудачной продажи авторских прав, ее предлагать, его ждало жестокое разочарование. Ему сказали, что это не годится никуда. Потому что, во-первых, это не блюз, если по большому счету. Во-вторых, как под него танцевать, не очень понятно. Во-вторых, в-третьих, что это за отзвуки танго какие-то, которые там иногда вдруг проскальзывают, или каких-то других непонятных танцев. Короче говоря, пристроить он ее не мог. И пришлось ему и его непостоянному соавтору Пейсу создавать собственную издательскую фирму. То есть фирму, которая занималась авторскими правами. И они за собой оставили эти права. То есть эта фирма выкупила у Хэнди эти права, несмотря на то, что он был в двух лицах, как основатель фирмы и как композитор.
Тем не менее, юридическое
совершенно
лицо.
Верно. Права были выкуплены. И как он позже говорил, ну, в общем, он стал миллионером и до конца своих дней жил неплохо, благодаря, в первую очередь, этой мелодии, ну, хотя, конечно, не только ей.
И это действительно было 100 лет назад?
Нет, 100 лет назад, это было больше, это был 12-14 годы. А вот 100 лет назад впервые вышла пластинка, на которой звучала эта мелодия. Правда, не песня, потому что наибольшей популярностью она стала пользоваться тогда, эта мелодия, когда уже появились слова, и когда она была исполнена со словами. Вот здесь тоже идет, конечно, путаница с датами. Никто ведь не думал о том, что пластинки столетней давности когда-нибудь будут столь интересны. Поэтому что-то вышло в 14 году, что-то в 15-м, но, тем не менее, то, что мы слушали, с чего началась наша передача, то первый вариант, который мы слышали, это вариант 1919 года, первый вариант, изданный в Америке, где «Сен-Луи Блюз» – песня. Кстати, ее исполнил Эл Бернард. Это был ошеломляющий успех.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Темы и вариации – сегодня герой, которого мы обсуждаем, это знаменитая мелодия «Сен-Луи Блюз».
Но даже с этими изданиями первыми есть какая-то странная вещь. Все пишут, что в фильме Чарли Чаплина 1914 года «Старборда», я не знаю, как он называется, «Звездный жилец», по-моему, у нас так ее как-то называли однажды, что эта тема там уже звучит. Вот это у меня вызывает серьезное сомнение, честно говоря, потому что я не помню, чтобы в 2014 году Чаплин снимал звуковое кино.
Нет, это звукового раз. Кино не существовало. Может быть, это топер наигрывал?
Вот, может быть, о ней шла речь в кино, и топер наигрывал. Потому что было бы забавно, если бы первая запись у Чаплина была бы именно запись «Сен-Луи Блюза». Тогда все переворачивалось бы с ног на голову с точки зрения истории. Но боюсь, что это не совсем так. Судя по всему, ее играют в фильме. Я, кстати, фильм не пересматривал, и даже, честно говоря, не помню, видел ли. Наверное, видел, потому что когда-то я поставил себе задачу посмотреть всего Чаплина. Но не помню. Я так думаю, что, наверное, там может мелькать название нот, там может мелькать в кадре название мелодии, может быть, кто-нибудь ее играет или комментирует, но, к сожалению, вот сказать, что эта мелодия звучит в фильме Чарли Чаплина, мы не можем.
Какие следующие замечательные или знаменательные исполнения этой темы?
Считается, что одно из лучших во всей истории исполнений «Сен-Луи Блюза» принадлежит Бесси Смит. Причем этот вариант был записан через 6 лет после первого звукового варианта песни, то есть в 1925 году. Бесси Смит записала эту мелодию в качестве солистки трио. Состав трио был такой: сама Бесси Смит, Фред Лонгшоу, который играл на физгармонии, и Луи Армстронг, который играл на корнете. Вот они записали эту мелодию, и до сих пор считается, что это лучший вариант, лучшая версия, лучшая интерпретация Сен-Луи блюза. Давайте мы именно это сейчас и послушаем. Это была королева блюза Бесси Смит, ее версия 25-го года, которая до сих пор считается многими лучшей версией Сен-Луи блюза. Как вы видите, Иван, версии принципиально отличаются. Если версия Эл Бернардо мне в чем-то напомнила, прости господи, Вертинского своей театральной подачей материала, такое впечатление, что он играет перед микрофоном, как-то проигрывая эту ситуацию, то Бесси Смит исполнила просто полную страдания мелодию, какую-то совершенно безысходную. И, может быть, поэтому она и считается лучшей, потому что никаких украшательств, никаких кружавчиков вокруг мелодии она не привносит в нее.
Андрей, скажите, а вот с точки зрения распространения грамзаписей, вот это исполнение Бетти Смит и Армстронга, насколько оно попадало в другие страны? Ну, конечно, я имею в виду в уме вопрос, попадало ли это в Россию, могло ли попасть?
Могло, но не попало, я думаю, потому что 25-й год в силу самых разных причин, как экономических, так и политических, наверное, было не лучшее время для того, чтобы западные пластинки, тем более они были же безумно хрупкими, это не современный винил, который можно, ну, чуть ли не в трубочку согнуть.
Ну да, не стеклянные как бы были,
да,
такие.
А, я думаю, что это не попадало.
А эпоха НЭПа разве не способствовала распространению такого-то товара? Он не идеологический же.
Нет, это было, конечно, но я думаю, что это было немножко опосредованно. Для начала, как и вообще весь джаз, Сент-Луи блюз попал в Европу. Кстати, и джаз-то к нам проник из Европы, когда Парнах приехал в СССР уже, да?
Валентин Яковлевич.
Да, или в Советский Союз, я не помню. Короче говоря, когда он приехал из Франции,
ну, да, скажем так. В 22-м, по-моему, приехал.
Да, и создал свой первый джаз-банд, первый джазовый коллектив на территории СССР, он как раз, если я не ошибаюсь, приехал из Франции, или, по крайней мере, из Европы. И привез мелодии оттуда, а не из Америки. Хотя, как вы помните из истории, американские рабочие в этот момент в Советском Союзе были. Они приезжали, они работали довольно много, но я не думаю, честно говоря, что вот они тащили с собой пластинки. Во-первых, они не были...
Наверное... А в обеденный перерыв что же они делали?
Я не думаю, что они были уверены в наличии проигрывателей. Они, наверное, были, эти проигрыватели, но точно как-то мало, наверное, кто это знал. Это интересный вопрос, но мне никогда не попадалось такое, что вот приехала группа американских рабочих, которые нам помогали, если вы помните, поднимать сельское хозяйство в стране, и что они тащили с собой проигрыватели и пластинки.
Хотя, и строить завод «Форд» под названием «ГАЗ».
Да. Хотя, с другой стороны, если вы вспомните фильм «Начальник Чукотки», то там как раз у начальника Чукотки есть проигрыватель и пластинки. Правда, непонятно, то ли из Китая и Японии.
Или с Аляски.
Да, или все-таки из Америки с Аляски. Но неважно. Важно то, что, конечно, в первую очередь это все проникло в Европу. И одним из... Ну, наверное, нельзя сказать, что одним из наиболее знаменитых и известных, скажем честно, одним из моих любимых европейских джазовых музыкантов того времени был Джанго Райнхардт. Великий цыганский, французский, как угодно, гитарист, который записал несколько версий Сент-Луи блюза, записал с такой шикарную версию с полуоркестром, записал версию с Стефаном Граппелли и записал практически сольную версию. Но не сольную, но, по крайней мере, где основная нагрузка лежит на его гитаре. Вот этот вариант мы сейчас и послушаем, если вы не против. Это вариант 1937 года. Thank you. Это был «Сен-Луи блюз» в исполнении французского гитариста Джанго Райнхарта.
Темы и вариации на волнах радио «Свобода». «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Сегодня мы обсуждаем нашу тему «Сен-Луи блюз».
Мы послушали вариант Джанго Райнхарта, вариант 1937 года. И хоть мы строго не идем с вами по линии дат, по хронологии, но тем не менее, как ни крути, впереди военное время. И «Сен-Луи блюз» занял свое место в истории войны, как ни странно. Здесь нужно сказать, что когда «Сен-Луи блюз» покорял Европу, он ее покорял уверенно сверху донизу, если смотреть на карту. А именно, например, когда принц Георг английский женился на принцессе Марине греческой, то на свадьбе они танцевали, в частности, под «Сен-Луи блюз». Когда Эфиопия пыталась отразить итальянское нашествие, то в качестве военного гимна Эфиопии использовался «Сен-Луи блюз». Вот такая смешная деталь. Кстати, английская королева Елизавета, которая мать Елизаветы II, говорила, что «Сен-Луи блюз» – это одна из ее самых любимых в жизни мелодий. Так вот, уже была попытка использовать «Сен-Луи блюз» в качестве военного гимна, военного марша, военного чего-то. Поэтому, наверное, неудивительно, что во время войны Гленн Миллер, который руководил оркестром под названием «Американский оркестр военно-воздушных сил», записал марш «Сен-Луи». Он так и назывался.
В Англии, конечно, записал. Он располагался же в Англии, правда?
Он располагался, да, судя по всему, в Англии, потому что был английский оркестр.
Совершенно верно.
И он записал «Сен-Луи блюз» марш, который звучал в том числе и на волнах военных радиостанций. Гленн Миллер и его версия «Сен-Луи блюза». We'll be right back. это был Глен Миллер и его военная маршевая вариация «Сен-Луи блюза».
Впору бы, Андрей, Советскому Союзу протянуть руку своим союзникам и на музыкальных этажах, так сказать, да, подхватить эту мелодию, предложить ее и нашим слушателям. Ничего подобного не было.
Вы знаете, Советский Союз подхватил эту мелодию, но, наверное, в первую очередь, ну, странным образом, странным путем, что, конечно, не должно удивлять историков Советского Союза, что многие вещи происходили странным образом. Но, тем не менее, благодаря, может быть, самому трагическому персонажу из истории советского джаза, а именно Эдди Рознеру. Эдди Рознер, он же джазмен из ГУЛАГа, как его называют, имя, окруженное и опутанное легендами, человек, который, как гласит легенда, однажды провел концерт его оркестра в темном пустом зале, где был, опять-таки, по слухам, только один слушатель – Иосиф Виссарионович Сталин. И вроде бы даже этот концерт записывался то ли на кинопленку в то время, то ли на что-то. А человек, который на своей шкуре испытал, что такое ГУЛАГ, человек, который... Вот это никого не удивляет, да, что вот джазмен попал в ГУЛАГ. Но то, что он пытался перейти пешком границу Советского Союза, вот этот факт, конечно, поражает, насколько нужно быть наивным человеком, чтобы, когда ему было отказано в его попытках вернуться в Польшу, откуда он, собственно, и появился на территории СССР, он просто-напросто собрал сумочку и пошел. Ну, естественно, был взят и получил срок. Человек, который, как я понимаю, уже от полного отчаяния, в 1972, по-моему, да, году, все-таки выбил разрешение, пользуясь тем, что он Рознер, а имя Эдди пишется по-разному, и как он его писал через букву «Е», ну, латинское «Эдди», он взял потому, что его первоначальное написание слишком походило на имя Адольф, уменьшительное от Адольфа, то есть в нем была немецкая кровь, естественно. И он, пользуясь этим, выбил разрешение вернуться в Германию, где никому не нужный, но практически в нищете. Он вскоре умер после этого. Кошмарная история. О нем снято много фильмов о Эдди Рознере. Но дело не только в его судьбе. Дело в том, что при всем при этом, кроме, может быть, самых последних лет, он был и оставался замечательным джазменом. И руководителем своего коллектива, а у него было много разных коллективов, но и замечательным трубачом.
А как же «Сен-Луи блюз»?
А вот как он играет «Сен-Луи блюз». Оркестр Эдди Рознера. Thank you. Это был оркестр Эдди Рознера, исполнявший Сен-Луи блюз. Эдди Рознер записал Сен-Луи блюз несколько раз с разными скрипачами в разных составах. Я это говорю, потому что, как вы слышали, скрипка у него звучит достаточно активно, то есть она вынесена практически на первый план. Этот вариант, который был записан им до 50-х годов, а вот точную дату записи, по-моему, до сих пор осталась неизвестной, потому что, в общем-то, никто особенно за этим не следил. Он записал последний раз Сен-Луи блюз в 50-е годы, когда писал пластинку, чуть ли не единственную свою пластинку, которую он записывал в СССР для Польши. Она так и не была издана в СССР в итоге, но запись сохранилась. И предыдущая версия, которую сейчас мы с вами слышали, везде одну из важнейших тем он отдавал скрипке. Он вообще очень любил скрипачей, и, честно говоря, я, например, в свое время обратил на него внимание именно тогда, много-много лет назад, когда меня страшно интересовала тема скрипка в джазе. Я сначала узнал фамилии его скрипачей, а только потом посмотрел, что есть какой-то еще к тому же Эдди Рознер, о котором я тогда в юношеском возрасте даже не подозревал.
Андрей, ну а когда эта мелодия, так сказать, спустилась во двор, когда она стала народной, мальчишеской?
Ну, вы знаете, я очень хорошо помню, как в 60-е годы мы распевали во дворе «Москва, Калуга, Лос-Анджелес». Я очень хорошо помню, что после, как это назвать, происшествия, приключения, я пытаюсь подобрать слово, не знаю, короче говоря, после истории с Зиганшиным и его друзьями, которых унесло в море на неуправляемой барже, появилось тут же два варианта. Один роковый, Зиганшин буги, Зиганшин рок.
Кто там съел сапог?
Это уже зависит от того, кто пел. Слова все время менялись. На мотив «Рок вокруг часов». И второй вариант был на мотив «Сен-Луи блюза». В общем, практически одновременно эти два варианта распевались во дворе. Но, кроме того, есть еще один вариант, который бы мне хотелось представить. Он не дворовый. Или, вернее, скажем так, он неофициальный советский. Но не совсем дворовый, потому что все-таки у него есть автор. Я думаю, что мало кто удивится, если я скажу, что автором этого варианта был легендарный Аркадий Северный. Правда, почему-то исполнял он его довольно редко. Я знаю буквально 2-3 варианта этой песни в его исполнении. И один более длинный, один более короткий. Но почему-то вот это не стало хитом. Хотя мне очень нравится, как он его исполняет. Может быть, потому что он все-таки там употребляет английские слова. И в отличие от некоторых других песенок, где все было понятно и все было незамысловато, здесь как-то надо было слушателям немножечко, простите, Иван, врубаться. Может быть, поэтому это не стало, говоря современным языком, хитом его репертуара. Тем не менее, Сен-Луи блюз в его исполнении существует. И на разных концертах, или, вернее сказать так, в разных записях, он по-разному назван. Где-то «Сен-Луи», где-то «I got to see», потому что Аркадий второе слово «hate» английское произносит так, что это можно понять как «got». Это намного понятнее. Короче говоря, ладно, я не буду долго говорить. Давайте послушаем этот вариант, потому что поет он его все-таки очень-очень забавно.
«I got to see that came in Sandy Town. I got to see that evening sound you town. Never to be, I ready back my doubt. Oh, for St. Louis, oh blue, я бросил взгляд на город свой родной. Он весь объят вечернею зарей. Солнце, закат встречаем мы с тобой. I got to see that evening time you tell. Suddenly a woman, because they're meeting yet. Suddenly a woman, just you about свой привет. Suddenly a woman, но есть речь вас одна. Woman, I'm a young был мир всех милей и родней на земле. Родилась не здесь, там, где рос только лес до небес. Ху-ху. Не любила тогда, но явилась беда, как всегда. Тебя увидел я в руках хозяина. Сердце забилось, груди отчаянно. В шикарном форте с тобою ну катим. О шумном городе всегда мечтала ты. Сцену и встретила, как встречает подчас богатей. Только вот доиграл джаз, ты запомнил ласки ночей. Парли-ту-ту-папа, надоело ему, не нужна ты теперь никому. По шумным улицам придешь теперь одна. Погода хмурится, ты голодна. Лохмотья грязные лишь шелестят. Упаду тебя несчастную, но встретил я.
Это был Аркадий Северный и, если не дворовый, не уличный, то, по крайней мере, неофициальный советский вариант Сен-Луи блюза. Но вы знаете, Иван, были же и официальные варианты. Многие наши джазмены, очень многие, начиная от Олега Лундстрема, например, наверное, самого известного в свое время нашего джазового музыканта, исполняли Сен-Луи блюз. И Сен-Луи блюз был в репертуаре двух наших замечательных гитаристов. Николая Громина, который давно покинул территорию СССР или России, кстати, я не помню, когда он уехал. Короче говоря, сейчас он живет в Дании. И Алексея Кузнецова, который продолжает работать в Москве, работает успешно, хорошо. Они вдвоем на две гитары, у них был такой гитарный дуэт, они записывали пластинки вдвоем, они записали и Сен-Луи блюз. Вот как это звучало у них. Thank you. Это были Николай Громин и Алексей Кузнецов, которые исполнили Сент-Луи блюз. И эта версия, в отличие от версии Северного, конечно, была издана на пластинках фирмы «Мелодия».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Сэ-Ля-Ви» темы и вариации. Сент-Луи блюз.
Но мне бы не хотелось, Иван, чтобы сложилось впечатление, что вот классики, например, Джанго Райхард или Гленн Миллер, что вот они исполняли Сент-Луи блюз, а современные музыканты к нему не обращаются. Это не так. Не так давно Херби Хэнкок, замечательный джазовый пианист, выпустил пластинку, для записи которой он позвал самых разных музыкантов, на которой вместе со Стиви Вандером исполнил Сент-Луи блюз. Эта запись получила кучу наград. Она, по-моему, получила Грэмми, вошла в какой-то зал славы американского джаза или зал славы премии Грэмми. Короче говоря, Херби Хэнкок и Стиви Вандер, джазовый музыкант и поп-музыкант, исполнили Сент-Луи блюз. Хочу сразу сказать, что губная гармошка, которую мы услышим, это как раз и есть Стиви Вандер. Он, помимо того, что он хорошо поет, он еще замечательно играет на губной гармошке. Это был, в общем, такой джазовый вариант Херби Хэнкок и Стиви Вандер, Сент-Луи блюз. Даже Стиви Вандер здесь, в общем, звучит почти под джазово, хотя, конечно, он далеко не джазовый музыкант. Но я хотел бы завершить нашу программу другим вариантом, более роковым. Замечательно в свое время был вариант у Чака Берри. Короткий такой рокобилевский вариант, где он прыгал по сцене и исполнял «Сенлый блюз» почти как «Рок вокруг часов». В общем, в его исполнении разница была невелика. Но есть один очень интересный певец, который живет в Голландии. Его зовут Оскар Бентон. Он основал собственную группу, которая называется «Оскар Бентон Блюз Бенд». И вот в составе этого коллектива он несколько лет назад тоже записал «Сенлый блюз». Мы его сейчас послушаем, и, наверное, это будет последняя тема, которую мы сегодня успеем поделиться. Drunk. Это был голландский певец Оскар Бентон и его более роковая версия «Сен-Луи блюза».
И на этом мы заканчиваем выпуск «Темы и вариации», которые сегодня были посвящены мелодии «Сен-Луи блюз». Над программой «Сэ-Ля-Ви» работали режиссер Илья Вовчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».